Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николай в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня, 10 мая, Святая Церковь празднует память святых мучеников шуйских, священномучеников Павла, Иоанна и Мирянина Петра, которые пострадали за Христа в 1922 году. Основной пик гонений на церковь пришелся на 1937 год. Однако с самого начала существования безбожной власти происходили гонения на верных христиан. С особенной силой они развернулись в 1922 году в связи с голодом в стране, который послужил поводом для гонений. Мы уже говорили, что, к сожалению, до сих пор еще распространяется мнение о том, что при Сталине были жестокие гонения в церкви, а при Ленине политика власти была не так сурова. Однако события, о которых мы говорим сегодня, со всей ясностью показывают совсем другое положение дел. В связи с жестокой политикой так называемого военного коммунизма в отношении к крестьянству и изъятии семенного хлеба в стране развился голод. Еще в августе 1921 года Святейший Патриарх Тихон обратился с посланием, которое называется «Послание к народам мира и к православному человеку». Это послание было обращено к вселенским православным патриархам, к римскому папе, а также к православным людям России и всего мира. По благословению Святейшего был основан Всероссийский церковный комитет помощи голодающим. Среди верующих начали сборы средств. В это трудное время православная церковь становилась во главе движения помощи. Однако это было невыгодно безбожному правительству, и комитет был закрыт. Вместо этого разрабатывался другой план – под предлогом необходимости помощи голодающим провести изъятие церковных ценностей, к которому приступили с начала 1922 года. Вначале власти не могли разработать конкретную методику изъятия ценностей, поэтому этот процесс шел не быстро. Трудности с изъятием церковных ценностей происходили в Витебске, Петрограде, Вологде, Владимире, Ставрополе, Пензе и в других местах. Для того, чтобы в полной мере развернуть эту акцию, властям необходим был громкий процесс. Узнав о беспорядках, которые случились около Воскресенского собора города Шуи, Ленин написал свое знаменитое письмо. Письмо это поражает своим цинизмом и жестокостью. Он говорит о том, что для нас сейчас удобный момент, не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99 из 100 шансов разбить неприятеля на голову и обеспечить за собой необходимые позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем и поэтому должны провести изъятие церковной ценности самой бешеной и беспощадной энергии, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство христианской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать ту горстку реакционного духовенства, которые могут оказать сопротивление советскому декрету. Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно, ни перед чем не останавливаясь, в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства нам удастся по этому поводу расстрелять, тем лучше. Политбюро должно дать директиву судебным властям, чтобы процесс против шуйских мятежников был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать. Мы должны дать самое решительное и беспощадное сражение духовенству с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение десятилетий. Чем большее число представителей духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. По этому прямому указанию Ленина и были расстреляны протоиерей Павел Михайлович Святозаров, священник Иоанн Степанович Рождественский и мирянин Петр Иванович Языков.
Батюшка, а что нам известно о жизни этих мучеников?
Протоиерей Павел Степанович Святозаров родился в 1866 году. Отец его служил диаконом во Владимирской губернии. Павел с детства хотел стать священником. Он окончил Киевскую духовную академию. После окончания академии он служил псаломщиком в том же храме, где и его отец. Поначалу Павел хотел принять монашество. Однако настоятель Воскресенского собора города Шуи пожелал видеть в нем своего преемника. Поэтому он уговорил его жениться на своей дочери и служить в этом храме. Вскоре жена умерла и оставила отца Павла с маленькими детьми. До переворота 1917 года он преподавал закон Божий в Шуйской гимназии. Когда преподавание было запрещено, перенес уроки в собор. Отец Павел был талантливым проповедником, привлекал к себе сердца верующих. Новая власть это отметила и искала повод его арестовать.
Мы знаем, что арест 1922 года был не первым в жизни отца Павла.
Да, действительно, отцу Павлу несколько раз пришлось испытать на себе тюремные узы. Первый раз он был арестован в 1919 году по обвинению в неподчинении распоряжению совнаркома. Когда произошел кронштадтский мятеж в 1921 году, несколько месяцев он содержался в тюрьме как политически неблагонадежный. Несколько раз его арестовывали за проповеди. В его доме даже поселили осведомительницу, которая постоянно следила за ним, для того, чтобы найти на него обвинение, но безуспешно.
Второй священник, расстрелянный по Шуйскому делу, это священник села Палех Иоанн Степанович Рождественский.
Отец Иоанн родился в 1872 году, тоже во Владимирской губернии. Был женат, но детей у них с матушкой не было, и все силы и время он отдавал прихожанам и храму. 25 лет ревностно служил отец Иоанн в крестовоздвиженском храме села Палех, и прихожане очень любили его. Это особенно проявилось в связи с его арестом, когда они многократно писали письма в карательные органы в защиту своего священника.
Третий мученик, который пострадал по Шуйскому делу, это Петр Иванович Языков.
Он родился в 1881 году в городе Шуе, воспитывался в благочестивой семье, с детства ходил в церковь и пел на клиросе. В юности он обучался профессии литейщика, работал на шуйской фабрике, вначале рабочим, а затем заведующим литейной мастерской.
Пашка, а что нам известно о развитии шуйских событий?
В Шуе была создана комиссия по учету и сосредоточению ценностей. 11 марта настоятель Воскресенского собора города Шуи, протоиерей Павел Святозаров, получил официальное извещение от комиссии. В воскресенье 12 марта, сразу после литургии, объявили, что в 7 часов вечера состоится собрание верующих для избрания в комиссию представителей от православных. Это собрание проходило под надзором представителей советских властей. Прихожане хотели обменять церковное имущество на свои личные вещи. Однако безбожникам было невыгодно, чтобы церковь жертвовала необходимые средства. Им нужно было взять их силой. На следующий день в храме проходила великопостная служба. Народу было немного, поскольку литургия в этот день не совершалась. Однако к концу службы народ стал прибывать, и когда явилась комиссия, храм был полон. Петр Иванович Языков шел на фабрику. Увидев, что у храма собирается народ, и узнав, что будет перепись ценностей, он вошел в храм. Вскоре появилась и комиссия. Члены комиссии требовали, чтобы верующие освободили собор, для того, чтобы беспрепятственно проводить опись ценностей. Однако православные, беспокоясь за свои святыни, уходить не хотели. Приступить к описи при народе они побоялись и перенесли свой следующий визит на 15 марта. Отец Павел служил молебен и предложил прихожанам остаться вместе с ним в храме до вечернего богослужения. Молились целый день до вечера. После богослужения представители церковной комиссии в кабинете начальника милиции объявили, что они все несут ответственность за то, что после обедни в храме остался народ, и чтобы впредь храм после богослужения запирался. В этот же день вечером состоялось экстренное заседание президиума уездного исполкома, где были приняты чрезвычайные меры в связи с военным положением, на котором объявляется губерния. Поэтому всякие публичные собрания запрещаются. Всех подстрекающих лиц немедленно арестовывать и передавать в суду трибунала. Начальнику гарнизона и начальнику милиции к лицам, нарушающим установленный порядок, принимать решительные меры вплоть до применения оружия. Это распоряжение определило все дальнейшие события. Теперь можно было провоцировать народ на сопротивление и подавлять его силой оружия, как контрреволюционный мятеж. И вот наступает день, на который назначалось изъятие ценностей. На соборной площади с утра стал собираться народ. В храме проходила служба. В связи с тем, что комиссия намеревалась в этот день изымать церковные ценности, конная милиция начала разгонять народ. Разгоняли нагайками. Кто-то начал выламывать из плетня колья, чтобы обороняться. Из толпы полетели в милицию поленья. Начальник милиции послал за подкреплением. 14 вооруженных красноармейцев пытались разогнать толпу, но безуспешно. Люди требуют, чтобы милиция и красноармейцы ушли от собора. Милиционеры стали избивать нагайками женщин, а если подворачивались, то и детей. Кто плакал, кто молился, а иные говорили, все равно умирать, умрем за Божью Матерь. Начальник гарнизона распорядился прислать красноармейцев в полной боевой готовности. Вскоре появился отряд количества 40 человек. Никто из взрослых не посмел подняться на колокольни и звонить в колокола. Это сделали ребята. Гимназисты постарше звонили в большие колокола, дети 11-12 лет в маленькие, и вышел довольно громкий перезвон. Вскоре подъехали автомобили с пулеметами, началась стрельба. Стреляли по колокольне, стреляли поверх голов, а потом и в людей. Первым был убит прихожанин храма Николай Малков. Он остановился и крикнул: «Православные, стойте за веру!» и был тут же убит выстрелом в висок. Второй была убита девица Анастасия. Этим утром по пути на фабрику она остановилась у собора, поднялась вместе с другими на его ступени и там была застрелена. Также были убиты Аксентий Калашников и Сергий Мефодиев. Только увидев убитых людей, народ потеснился и побежал. В это время служба в храме подходила к концу. Власти обещали отцу Павлу не производить изъятие ценностей в этот день. Поэтому батюшка вышел на обон и сказал: «Никакой комиссии сегодня не будет, вы можете спокойно разойтись по домам». Однако после того, что произошло у стен храма, люди расходиться не хотели. Чтобы избежать дальнейшего столкновения, отец Павел ушел из храма. В отсутствие настоятеля, может, не будет изъятия, думал он. И действительно, изъятия церковных ценностей в этот день не было. Однако итогом этого дня было то, что 8 человек было тяжело ранено и 6 убито. На площади, по различным оценкам, было от 3 до 6 тысяч людей. Учитывая население города Шуя, почти каждый 4-й человек пришел защищать святыни своей православной церкви.
Батюшка, какая реакция последовала со стороны властей?
В 3 часа ночи в этот же день произошло экстренное заседание Шуйского исполкома. А через несколько дней состоялось заседание Политбюро, где рассматривали письмо Ленина, о котором мы уже говорили. Было решено принять предложение Ленина и Троцкого и послать в Шую комиссию. К приезду комиссии в Шую были произведены массовые аресты. Отца Павла Святозарова арестовали через 2 дня после события. Изъятие церковных ценностей из Воскресенского собора происходило уже без него. Был арестован также отец Иоанн Рождественский в селе Палих. Его обвиняли в том, что он огласил прихожан на послание святейшего патриарха Тихона, в чем также усматривали контрреволюцию.
И вскоре состоялось судебное разбирательство. Следствие проходило в спешном порядке и закончилось в течение месяца. Этому судебному процессу придавалось большое пропагандистское значение. Из Шуи суд был перенесен в Иваново, проходил в здании местного театра. На судебное заседание было допущено множество народу, чтобы придать этому делу как можно большую огласку.
Суд проводила выездная сессия Верховного трибунала в ЦИК. Заместитель председателя Верховного трибунала стал предлагать обвиняемым средства к освобождению, самоговор и сотрудничество с судом. Однако подсудимые не пошли на сделку со своей совестью и снова подтверждали свои показания. В своем последнем слове отец Павел сказал: «Стоя перед казнью, я лгать не могу. и повторяю, что участие в сопротивлении изъятию не принимал. Никакой кровожадности, на которую указывал обвинитель, у меня не было. Прошу не применять ко мне высшей мере наказания, не ради себя, я к смерти готов, а ради детей, так как моя казнь поразит главным образом детей, у которых не будет отца, как нет и матери. Напомню, что отец Павел был вдовым священником. Также и отец Иоанн Рождественский не признал себя виновным. В последнем слове он сказал, что к сопротивлению властям при изъятии ценностей он не призывал. 15 человек, проходивших по делу, было приговорено к различным срокам тюремного заключения. А священников Павла Святозарова, Иоанна Рождественского и мирянина Петра Языкова приговорили к расстрелу.
Была предпринята попытка ходатайствовать перед ЦИКом о помиловании осужденных к расстрелу.
Президиум ЦИК принял решение о помиловании, однако его должно было утвердить Политбюро. На Политбюро Ленин, Сталин, Троцкий и Молотов проголосовали за расстрел. У ЦИКа ничего не оставалось делать, как утвердить приговоры к расстрелу.
И 10 мая в 2 часа ночи приговор был приведен в исполнение.
Перед расстрелом священники совершили отпевание по себе и мирянине Петре и держались мужественно. Последняя молитва отца Павла была о детях, и Бог услышал ее. Всю жизнь дети прожили под благодатным Божьим покровом. Они не испытали то, что должны были испытать дети расстрелянного священника. Младшая дочь отца Павла скончалась в 80-х годах, в преклонном возрасте, в родительском доме, с благодарной памятью об отце-мученике. Из окна дома, так же, как и 60 лет назад, открывался вид на величественный стройный собор, где отец всю жизнь послужил священником, и откуда Великий пост 22-го года начался его крестный путь на Голгофу. Святые священномученики Павле и Иоанне и мученичи Петре, молите Бога о нас. В подготовке наших передач мы пользуемся изданием «Жития новомучеников и исповедников российских 20 века». Издает эти книги игумен Дамаскин Орловский.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о шуйских мучениках. Священномученике Павле Святозарове, священномученике Иоанне Рождественском и мученике Петре Языкове. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святитель Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.